Я вас категорически приветствую. Клим Саныч, добрый день.
Добрый. Всем привет.
В трех томах. Что это такое?
Это одно из самых знаменитых произведений, посвященных в том числе и русскому 17 веку. Это мемуары, дневниковые записи знаменитого русского шотландца Патрика Гордона, сподвижника Петра I. Издано в издательстве «Памятники исторической мысли», которые еще с советских времен регулярно радуют нас изданием источников, в первую очередь, и значимых монографий по тематике.
А как у него там, действительно мысли или просто наблюдения?
Нет, это вот дневник, как он есть. То есть, видимо, была полезная привычка у товарища Патрика каждый день, если есть возможность, записать в книжечку, что с ним происходило. Потом, видимо, он это как-то переработал в какое-то более-менее связанное произведение, потому что родился он в 1635 году, умер в 1699. Угу. То есть, в общем, по меркам того времени вполне почтенный возраст. Где-то, видимо, у него показалось время, свободное от боев и походов. Он переработал эти самые свои дневниковые записи, иначе невозможно объяснить, как он настолько помнит, что у него было в детстве, в юности, кому он должен 3 талера, кто ему должен 0,5 талера, кто дал ему пощечину, кого он обидел, кто его обидел. Ну, это же описано с невероятными подробностями. Угу. То есть, иначе, чем дневниковыми записями, это объяснить вообще невозможно.
И данный персонаж жил в России, да?
Он жил не только в России. Понятно, что, судя по имени Патрик Гордон, это представитель клана Гордонов, одного из самых могущественных и знатных кланов Шотландии, но, как признавался сам Патрик, он был младшим сыном самой младшей ветви этого клана.
Захудалый, да.
И ловить ему было вообще нечего. Если бы он был бы девочкой, его бы, возможно, удачно выдали замуж. А так как он был мальчик, он был эту самую удачную партию должен был найти себе сам. Его выпинали оттуда, тем более, что Гордоны были католики и роялисты, то есть сторонники короля. Тут как раз недавно отрубили голову Карлу I Стюарту в Англии, и всех роялистов сильно не любили. Поэтому Гордон, старший Гордона, младшего, от греха подальше, выкинул.
Иди,
да, выкинул его погулять и познать самостоятельно жизнь в Европу. Оказался он в Восточной Пруссии. И тут у него, так как было очень мало денег, потому что их вообще было мало, а самому младшему сыну просто, наверное, там дали как-то совсем на пропитание. Чуть-чуть дальше сам заработаешь. Было 2 пути стандартных для дворянина. Со средних веков ничего не поменялось. Это или идти воевать, или идти в монахи. Сначала Гордон пошел получать образование в коллегию иезуитов, думая пойти по пути священнослужителя. Да, было ему тогда всего 16 лет. Но там ему показалось очень скучно.
Неудивительно, да.
И скучно, и как-то бесперспективно, потому что он шотландец, про шотландцев все думали, что они все поголовно протестанты. Как-то не сложилось у него и с начальством, судя по всему, с иезуитским, и он просто стал скитаться по Польше в поисках лучшей доли. И знакомые шотландцы посоветовали ему, что так ты иди воевать, ты же дворянин, тебя возьмут. И он оказался в Швеции в итоге в одном из рейтарских полков. Причем сначала он просто прибился к армии, а потом уже записался в рейтары на постоянной основе. Ну и, конечно, потрясающе интересно читать впечатление буквально мальчика, по нашим понятиям так вообще мальчика, а там, в общем, совсем еще молодого человека. Все-таки это 17 век, 16 лет – это уже не вполне себе и мальчик, там 17, неважно. В общем, оказался он в армии, и столкновение нежной детской психики с суровой армейской реальностью, тем более воюющей армии, постоянно находящейся в походе, сломало Патрику Гордону шаблон полностью, там кулачки полетели. Вот, во-первых, его сослуживцы старшие безостановочно чморили. Его заставляли делать неприятную работу, ходить за лошадьми, стоять в карауле не в свою очередь. В общем, была форменная дедовщина.
Что вы хотите сказать, что дедовщину не большевики придумали, что ли? Не лично Сталин до него дотянулся?
Ну, если это так, придется признать, что шведы в 17 веке были какие-то большевики. И так все продолжалось до тех пор, пока он не впал в отчаяние. И тогда опять же один знакомый шотландец его посоветовал. Что ты их терпишь? Как только на тебя посмотрят косо, бери палаш и бей по голове.
А ведь я говорил, малейший наезд на Джуниора Сопрано. Так, и что?
На Гордона Джуниора, да. Ну, и он пошел по пути, который ему подсказал старший товарищ. Как только на него смотрели косо, даже еще не дожидаясь каких-то глумлений, издевательств, он сразу переспрашивал. Это вы на меня косо смотрите, потому что вы ошиблись, или вы меня обидеть хотите? Если следовало какое-то глумливое замечание, он сразу брал палаш и бил по голове. Через некоторое... Причем в ответ, естественно, его прилетало, как правило, потому что он был маленький, слабый, еще ничего не умел. Но через некоторое время все подумали, что это опасный идиот. И лучше с ним не связываться. И, в общем, как-то в конце концов влился он в компанию. Окончательно отморозившись на дуэлях, которых у него было очень много, он около 10 ран получил на дуэлях.
На саблях тоже там
скакал. Палаши, как правило, то, что это переведено в книжке как палаш, на английском оно звучит как broadsword, то есть широкий меч, это в самом деле меч, потому что, как правило, они, эти самые так называемые палаши, имели двулезвийный клинок, то есть являлись по факту просто шпагами с широким клинком, то есть обычными мечами, только которые от мечей отличались более развитой гардой, все-таки 17 век, и, как правило, крайне дерьмовым качеством стали. Вот, то есть, по сравнению со средним средневековым мечом, средний меч вот, массовый, рейтарский 17 века, был жуткой дрянью.
Поразительно. Казалось бы, качество должно вырасти.
Оно выросло количество, в первую очередь, и на всех качества не хватало. Понятно, что какие-нибудь там люди, которые делали себе на заказ мечи, делали их великолепно. А то, что просто в армии оказывалось, ну, это, как правило, было, конечно, жуткой дрянью. Ну, иначе невозможно объяснить, как Гордон вообще остался в живых. Потому что попадание средневековым мечом по голове, нанесенное умелой рукой, это расколотая голова до зубов. А тут ничего, кожа рассечена, и все в порядке.
Однако.
Значит, он просто не выжил. Если бы, конечно, все его соперники на поединках только бы не очень сильно жалели, что невозможно заподозрить. Так вот, окончательно отморозившись на дуэлях, Патрик Гордон стал ценным кадром. Потому что он участвует в атаках на войне, а это непрерывная война. Вот вся его карьера – это почти непрерывная война и поиск лучшей доли. У него постоянно рефреном, что тут мало платят, надо куда-то идти еще. Еще ходил он очень просто. Он попадал в плен, потому что, опять же, он оказывался как кавалерист на передке атаки очень часто. Под ним убивали лошадь, или он попадал в какое-то болото, и их брали в плен. Вот, например, взяли его в плен поляки. По понятиям 17 века, если ты наемник, и тебя не выкупают оговоренное количество дней, можно смело переходить к тому, кто взял тебя в плен на службу, и ты не потеряешь в даже собственных представлениях о чести ничего. Если тебя потом возьмут твои наниматели обратно в плен, они даже тебе не то, что не имеют права, они не подумают тебя пальцем тронуть как предателя, потому что ты не предатель, но тебя же в самом деле не выкупили.
Ага. Отлично. Как сильно поменялись нравы, а?
Оказывается, в польской армии. В польской армии он попадает в плен, опять же, к немцам, к имперской армии. Служит у имперцев. Потом опять оказывается в Швеции. Потом снова в Польше. И, собственно, в Польше он оканчивает свою европейскую карьеру, потому что получил очень выгодное предложение от русских эмиссаров. Потому что как раз это 17 век, царь Алексей Михайлович набирает военных специалистов для полков нового строя. И специалисты военные нужного уровня могли быть только европейцы. У нас своих тогда их еще просто не было. Мы тогда воевали в совсем другой манере. Поместная конница, стрельцы. Ну, единственное, что артиллерия была на очень высоком уровне. Ну, и Патрик Гордон оказался к двору. Как человек с огромным офицерским опытом, в 1661 году он уезжает в Московское царство к Алексею Михайловичу.
Ну, то есть, я надеюсь, наши эмиссары, они не лохов приглашали, а нормальных специалистов.
Ну, если они подошли к Патрику Гордону, нужно понимать, что лохов они точно не приглашали. потому что нужно себе представлять, что он из себя к 1661 году представлял. Это был такой иссеченный во всех местах мужчина, который уже имел капитанский патент, то есть имел право набирать роту и командовать ею. Как минимум с десятком шрамов, простреленный во всех местах. Если он выжил при таком общем фенотипе, значит, опытный человек наверняка. Угу. Кроме того, Гордон сразу замечает, это у него рефреном проходит тоже через всю книгу, что без рекомендации шотландцев ничего бы не получилось. И без шотландцев вообще ни у кого ничего бы не получилось. Потому что, как он говорит, все войны в Европе с незапамятных времен выигрывают только шотландцы. Потому что в Шотландии же там англичане постоянно устраивают Холокост, угу. Поэтому шотландцы разбегаются по всей Европе. И вот смотрите, швейцарцы побеждали всех? Побеждали, потому что у них были шотландцы, они их всему научили как надо. Потом от швейцарцев вдруг шотландцы оказались у немцев, и немцы стали побеждать швейцарцев. Вот посмотрите, как только у французов оказались шотландцы, снова стало все хорошо. Вот. Как только Польша выигрывает войну, только посмотрите, там Лефорт, там Гордон-старший, там один из старших ветвей Гордона, там Огилви. Ну, так понятно, что шотландцы выиграли все. Конечно, смотрите, поляки проиграли. Да кому они проиграли? Да потому что у шведов были тоже шотландцы. Там Макларен, генералы, прочее, прочее. Посмотрите, шотландцы опять выиграли войну и приезжают в Россию. А там в самом деле куча шотландцев. Просто неимоверная куча.
Брюс и другие.
Да? Брюс, Лефорт, Огилви. Их там очень много. Они все концентрировались, конечно, в московской немецкой слободе. Потому что для нормального русского шотландец тоже немец.
Да.
Не отличаются они практически ничем. В России у него ярчайшее впечатление, когда он в какой-то подорожной таверне попросил еды. Во-первых, он сильно поразился качеством дорог, которых просто не было. Угу. Ни качества, ни дорог. И попросил он в харчевне еды, и дал денег, а у него были только какие-то, значит, имперские талеры. Угу. Вот корчмарь, увидев имперский талер, кот исчез в ужасе и принес ему плошку черной слизи, после чего Гордон подумал, что этот грязный казак хочет меня отравить. Но выяснилось, что это была просто огромная миска осетровой икры.
Неплохо. Черная слизь, да.
Ну так черная слизь. Он такого никогда не видел. Выглядит чудовищно. Да, ну и оказался он в итоге в Москве с приглашением и представлением на капитанский патент от царя Алексея Михайловича. Оказался в немецкой слободе, пошел по службе к дьякам, которые должны были выдать ему денег, которые полагались на набор роты, угу. Сукна, которая полагалась на мундир, кожа, которая полагалась на
сапоги,
портупею, ольстры, то есть кобуры приседельные и так далее. На что дьяк на него смотрел мутным взглядом и сказал, что хорошо, все тебе будет. И пропал. Гордон принялся за ним ходить, показывая этот документ и говорит, что мне надо. Угу. И началась такая жуткая бюрократическая волокита, пока, наконец, опять же один знакомый шотландец ему не сказал, да тебя просто взятки ждут, господи, что ты думаешь себе, дай ты ему взятку. Вот. Ну, Гордон сначала возмутился, потом все-таки взятку дал. У него тут же оказалось сукно, деньги.
Жизнь наладилась.
Все, да. И он, конечно, жутко страдал из-за этого, но в конце концов научился это делать правильно, вовремя, с уважением. Накрывал постоянно поляны царским чиновникам, подарки им дают.
Жуликам и
воров. Непрерывно. И у него карьера прям пошла, поперла вверх. Через 5 лет, когда он служил контракт, он захотел валить из России с воем. Угу. Потому что ему там было очень непросто, как человеку совершенно из другой культуры. Тут ему сообщили, а куда же ты теперь поедешь? Ты теперь секрет-носитель. Ты теперь поедешь или дальше служить, или в Сибирь. Вот. Так что давай, или заключай новый контракт на 5 лет, или езжай в Сибирь убирать снег весь.
А он?
Ну, пришлось заключать новый контракт, естественно. Ну, тут как-то он смирился с тем, что там происходит вокруг него, влился в коллектив, оженился, правда, опять же, на немке, в немецкой слободе, потому что католической религии он не изменил никогда.
Молодец.
И в итоге прославился натурально на службе у Алексея Михайловича. Он стал одним из ведущих военных специалистов своего времени. В первую очередь, причем не кавалеристом, а военным организатором, военным теоретиком. Например, он организовывал оборону Чигирина 1678 года, провел изрядное количество в этом самом осадном сидении, дрался как лев и в итоге оказался, да, конечно, был в посольстве в Шотландию, в Англию, прошу прощения, в царском посольстве, вернулся обратно, исполнил какую-то дипломатическую миссию, которая была ему поручена, вернулся обратно, и, собственно, Патрик Гордон был одним из тех, кто помогал Петру Первому налаживать новую армию. Вот.
Богатый.
Собственно, один из отцов вообще новой русской армии, то есть тот самый русский шотландец Патрик Гордон. Чтобы не думали, что в России был жуткий бардак, а в Европе было все хорошо. Вот читайте вот в первом томе.
Подробности.
1635 по 1659 год. Подробности того, как все в Европе здорово устроено, изложены от и до. Вот, например, он получил когда капитанский патент и должен был набирать роту. Ну, рота – это 100 человек или около того. Роту рейтар, то есть конников. Он набрал. Ну, опять же, кто не знает, это сейчас получают звезды капитана, и тебя сразу отправляют командовать ротой, которая уже есть. А тогда ты должен был сам ее себе набрать, а потом командовать.
Непросто.
Непросто. То есть у тебя был капитанский патент, ты должен был на основании этого набрать наемников, которым потом, может быть, будут платить зарплату. И он очень переживал, что рота у него некомплектная. Как он описывает, что что-то в роте рейтар, то есть кавалеристов, у 90 человек даже были лошади.
Это необычно.
Ну, он думал, он набрал там, по-моему, 95 человек, достань, дотянул. Угу. Из них у 90 были лошади. Он думает, опять-то пешие, что же делать-то? При этом там не упомянуто ни одной кирасы, ни одного шлема, хотя они по уставу должны были быть. Как он написал, там часть были в немецком платье, часть в польском платье. То есть просто, то есть даже мундиров не было. Это была просто гражданская одежда. И даже почти у всех были пистолеты. Почти у всех.
Короткоствол, да?
Вот. И вот приезжает на смотр, и выясняется, что его рота из 90 человек почти комплектная. Это вообще лучшая рота, потому что там привезли люди роты в 20 человек, в 15 человек, в 30 человек. Из них половина пешком, иногда вообще без пистолетов. Вот такой был порядок в Европе налажен. Опять же, он прекрасно описывает, как европейцы, например, во время осадного сидения продавали осажденным продовольствие. Ну, потому что война войной, а бизнес-то стоять ни в коем случае не должен. Если у нас есть продовольствие, а у осажденных нет, так нужно же поделиться в обмен на деньги. И чиновники, которые руководили осадой, там офицеры высокого ранга, не очень высокого, делали себе неплохие состояния во время осад.
Известный анекдот. Глубоко антисемитский времен шестидневной войны, как мчится израильский танк Меркава. А от нее араб бежит с автоматом, бежит, отстреливается танк за ним, араб в переулке, Меркава за ним в переулке, сшибая углы туда-сюда, араба загоняет в тупик, он открывается люк, вылезает еврейский танкист. Что, патроны кончились? Да, могу ящик продать. Это, как ты понимаешь, изобличало раньше всю сущность еврейского народа. А вот оно как, оказывается,
да, там, причем и у поляков, и у шведов, и у немцев это было широко распространено.
Отлично. Отлично.
Вот единственное, конечно, у них прям вот так взятки не брали в открытую. Их брали. Но так. Вот так.
Не так, да.
Аккуратненько. Вот. При этом торговали чем хотели, перебегали с одной службы на другую службу. В общем, там все было налажено как надо. Завидовать нечему.
Все описано.
Все описано настолько подробно, что даже отрыв берет, прямо скажем.
А зачем в трех томах? Тут какие-то это, справочный материал.
Да, тут в конце каждой книжки справочный материал приложен, а очень богатый.
А он, значит, по годам, да, тут
да. Все это разложено. Ну, так как, опять же, это на основе дневниковых записей, все это сделано по годам и по дням.
Ну, вообще необычно как-то, когда это у него время-то было писать. У меня вот, например, нет времени вести дневники.
А у него не было интернета?
Да, это точно, точно, да.
Он вместо того, чтобы писать комменты на Фейсбуке, писал дневник. Сейчас бы, конечно, он развернулся. Можно не сомневаться.
Надо покупать или есть в интернетах?
Даже не знаю, потому что я его купил в 2005 году. Очень не быстро выходил этот самый дневник. Долго его ждал, купил с тех пор. Счастлив хардкопией.
Тут про поляков очень много.
Очень много про поляков. Там про всех очень много. Как по этому поводу написал известный российский историк Устрялов. Сейчас я его процитирую. «Сокровище неоцененное, материал по преимуществу исторический, не уступающий никакому акту в достоверности, исполненный множеству любопытнейших подробностей». Это вот слова Устрялова. Касательно дневника Патрика Гордона.
Вот как интересно. «Около полудня, переправившись на большом судне, мы поднялись по Волхову до озера Ильмень». Как правильно, Ильмень или Ильмень?
Наверное, Ильмень.
Ильмень. «Это озеро кое-где имеет 40 верст в ширину и около 50 в длину. Говорят, в оное впадают 70 рек, главные из которых – Мста, Понедельна, Ловоть, Вергать, Шелонь, Черная, Веренда, Мшага, Вереса и Полисть. По правую руку мы миновали много приятных деревень. Поздно ночью доплыли до реки Мшаги и вверх по реке Шелонь до села Сальцы. У меня там родственники живут, и я там
бывал.
Некоторое количество летом на каникулах был. Вот так вот Сальцы-то. Серьезное место. Немцев там били. Немцы, падлы, сожгли все Сальцы.
Да.
Ну, в общем, интересно. Я не читал. Пробел.
Тут вещь просто незаменима. Обязательно нужно читать, если есть вообще интерес к отечественной истории или особенно интерес к истории 17 века. Потому что, в отличие от многих мемуарных нарративных произведений, это, наверное, одно из подробнейших. Угу. Хотя, конечно, тоже страдает колоссальным субъективизмом, как, например, все пассажи про шотландцев.
Угу.
Но для понимания, как минимум, психологии солдата того времени вещь просто незаменимая. Ну, а комментарии многочисленные, которых тут буквально на каждой странице по 10 штук, угу, помогут разобраться в реалиях и фактуре, где автор привирает, где не договаривает, где ошибается. Ну, в конце концов, тоже человек. Вот опять же, как описывает Гордон, одним из самых страшных врагов наемника на войне был не противник непосредственно,
а понос,
а собственные крестьяне.
Так.
Потому что как только ты приезжаешь к собственным крестьянам на постой, потому что тебе вот сюда вот нарезал король место, стоять ты будешь здесь со своими парнями, то нет никакой гарантии, что ночью тебя не придут резать эти самые крестьяне с целью отнять у тебя оружие, лошадей, одежду. Сразу вспомнился фильм «Семь самураев». Там было на это указание. Там, помнишь, у них был целый склад вооружения у крестьян, потому что они резали отбившихся от армии самураев Айсигару. Вот то же самое.
Добрые христиане, да?
Да-да-да.
Вот как оценивал творчество Гордона Брикнер. Сочинения Петрея, Алиария, Мейерберга, Коллинса, Витцена, Нёвеля и других – литературные труды, писанные для публики.
Да.
Гордон писал только для себя и не думал о приведении в систематический порядок и издании в свет своих наблюдений. Он только описывал свои похождения и отмечал краткие известия о разных современных событиях, в том внешнем случайном порядке, в котором представлялись ему впечатления обыденной жизни. Так как по своему положению он участвовал во многих важных событиях своего времени, зорко следил за ходом дел, знал подробности многих фактов, был в близких сношениях со многими историческими лицами, то дневник – первоклассный исторический источник, который объемом и разнообразием содержания далеко превосходит все другие сочинения подобного рода. По своей «фотографической» в кавычках точности записки Гордона сближаются иногда с архивным материалом, и с этим мнением нельзя не согласиться. Молодец.
Вот, например, он как описывает боестолкновение в городе, в котором он участвовал. Он довольно длинный, кое-что прочитаю. «Достигнув противоположных ворот, я увидел, как ротмистры Дон Клау и Данкан, тоже, кстати, шотландцы, как нетрудно догадаться, собирают наших людей для отпора, и подумал, что мы еще побьемся. Памятуя, в какой опасности я находился на маленькой лошаденке, когда любой проворный плут мог меня догнать, я предпочел рискнуть своей лучшей лошадью, хотя бы и без подков, ведь было очень скользко. Я едва успел ее оседлать и отдать какому-то другому пехотинцу по его просьбе, как ротмистры, собрав взвод из 20 или 24 рейтаров, выступили к рыночной площади. Придя на площадь, занятую этими негодяями, мы сразу же ударили на них и отогнали на дальнюю сторону, за ратушу. Но тут раздался крик, что они бросились по другой улице, дабы отрезать нас от ворот. И мы отошли тем же путем. При всем отходе моя лошадь упала вместе со мною, а новое и плохо закрепленное седло сползло. Но пока ротмистр Данка начищал оную улицу и ставил в ее конце охрану, чтобы прикрыть наш отход, я был наготове и вновь направился к рыночной площади с уже поредевшим взводом. Невдалеке от площади мы наблюдали, как вольный рейтар по имени Ханс Юрген, коего ротмистр послал за штандартом при первой атаке, на обратном пути был внезапно убит неприятелем, а наше знамя захвачено, причем помочь мы ничем не могли. Когда мы вступили на рыночную площадь, этих негодяев было уже полным-полно, не менее 2 или 3 тысяч, по моему разумению. Все атаки мы мало чего добились, ибо неприятель охватывал нас со всех сторон, так что иные погибли. Ротмистр Данкан с большим риском пробился назад сквозь густую толпу наших противников и обеспечил успех отступления по улице, причем враг упорно преследовал нас. В глубине улицы несколько наших пехотинцев с мушкетами беспорядочно палили по своим и чужим. У края улицы, когда мы разворачивались, дабы отбросить врага, моя лошадь снова рухнула со мною вместе, а седло опять сбилось». Ну, вот в таком духе все описано. Очень подробно. Буквально бодрый. Вот посекундно все помнил и описывал, что там с ним происходило.
Бодрый.
Не то слово.
И, что заметно, привычный.
Да.
Нормальные люди о таких событиях, как правило, не помнят вообще ничего. Это должно многократно повторяться.
Стать рутиной.
Да, дабы ты уже спокойно, холодным глазом на это смотрел, запоминал, понимал, что ты делаешь, что делают окружающие, кто куда побежал, кто чем помог. Интересно. Дай почитать. Спасибо. Патрик Гордон. Дневник. Будем изучать. Спасибо, Клим Александрович. А у Петра-то он служил?
Да.
Я забыл спросить.
Я же сказал, что
я прослушал.
Одним из тех, кто помогал Петру вообще организовывать новую армию. Но, к сожалению, до шведской войны не дожил. Помог бы сильно, потому что что такое шведская армия, он очень хорошо знал и изнутри.
Угу.
Потому что там служил. И был бы, собственно, жив Гордон, вряд ли бы Нарвский поход 1700 года окончился такой катастрофой, какой он окончился.
Прав был, все на шотландцах держал.
Да.
Спасибо, Клим Александрович. А на сегодня все. До новых встреч.